На эхе программа «Послужной список».
В Москве 15 часов 11 минут. На эхе программа «Послужной список». Это совместный проект «Эхо Москвы» и газеты «Труд». Газету «Труд» представляет Яна Маргасова.
Добрый день.
«Эхо Москвы» представляет Ольга Журавлева. Мы представляем разные профессии по собственному выбору, но по алфавиту. Буква «С» у нас идет уже давно, и мы добрались до профессии, которая нас несколько, как бы это сказать...
Приосанила.
Приосанила, да. Мантии мы, правда, не надели, но мы сегодня будем говорить о профессии судья. Видеотрансляция на сайте «Эхо Москвы» уже ведется, «Эхо.МСК.ру». Заходите, если кто еще не знает, где она находится, поищите. Там будут наши фотопортреты. Щелкайте там где-нибудь рядом. Найдете.
Видеозаписи.
Да, найдете, посмотрите. А СМС, как всегда, +7 985 970 45 45. Я сразу хочу сказать, что профессия такая... С одной стороны, всем известная, популярная, но, с другой стороны, очень закрытая, поэтому нас не баловали, прямо скажем, анкетами и предложениями поговорить об этой профессии.
И более того, никакие уговоры...
Известных нам судей.
Да, известных и действующих ныне не привели, в общем-то, ни к какому результату, кроме как поговорить по телефону. Но нам будет что рассказать все равно.
Да, и самый храбрый в нашем списке... который согласился с нами беседовать, сам прислал анкету, но дело все в том, что он находится на немножечко таком особом уровне. Это Владимир Борисович, юрист из Камышина, который вот последний год уже работает судьей. Естественно, этот уровень еще пока не каких-то там высших инстанций и особо тяжких преступлений, поэтому, может быть, ему было несколько свободнее, чем многим другим судьям. Но мы все равно ему страшно признательны.
Меньшее количество всяких нюансов и...
На его примере можно представить себе, как чувствуют себя и как ведут себя судьи в любой другой инстанции и в любых других обстоятельствах. Но я считаю, что, опять-таки, у нас пример лучший. У нас прекрасный судья.
Конечно.
Тот, с которым мы побеседовали.
Настоящий.
Абсолютно настоящий, да. И еще, так сказать, незамыленный долгими годами там всяких мучений. Но, как обычно, соберем общие сведения в нашей традиционной рубрике.
Фокус труда.
Давай, Яна.
Ну, вот мы рассматривали уже какое-то приличное количество профессий, которые связаны с юридическим образованием. И интересно, что именно человек, который занимает пост судьи и работает в суде, он в первую очередь принадлежит вот к такому независимому и самостоятельному органу власти. Если следствие и прокуратура занимаются вот какими-то своими, значит, выполняют свои обязанности, то суд — это... вершит власть, скажем так. И главная задача судьи – вынесение приговора, казалось бы.
Но... Что там, уже все принесли, все расследовали, все уже написали на бумажке.
Рассказали, да, обвинили, защитили. Принять окончательное решение судья должен самостоятельно, без советов и подсказок. Выслушав все заинтересованные стороны, он удаляется в совещательную комнату.
Это вот тот самый суд удаляется на совещание.
Да, когда я спросила у судей, с кем же они совещаются, особенно если судья в зале один, как мне сказали, что...
Тихо сам с собою.
Да, тихо сам с собою, с бумагами, с делами и, соответственно, с тем, что он услышал. Потому что есть сторона обвинительная, есть сторона защиты, и, соответственно, у суда просто такая функция совещательная и выносящий приговор. Конечно, быть вершителем судеб нелегко, потому что... Как известно, да, у всех своя правда. И разобраться в ней...
Не всегда просто.
Не всегда просто. И заседание суда часто превращается в столкновение интересов. А какие-то серьезные уголовные дела, да, это еще и страшные истории, в которые тоже нужно
вот
вникать.
Опять же. Фёдор Михайлович Достоевский очень хорошо описывает именно судебный процесс вот тех же братьев,
да?
Братьев Карамазовых, да, хорошо описывает следствие в преступлении и наказании. В принципе, за вот прошедшее время не так уж много поменялось. Процедура, она, в принципе,
кстати,
везде,
да,
одинаковая.
Пожалуй, да, довольно консервативно. Судебная власть, как я уже сказала, самостоятельно действует независимо от законодательной и исполнительной. Суды в своей деятельности подчиняются только Конституции Российской Федерации, ну и, конечно же, законам. Деятельность судей четко регламентируется законодательством, в частности, законом о статусе судей. Они несменяемы, неприкосновенны, то есть в их отношении не может быть заведено уголовное дело, пока они находятся при исполнении.
А что значит несменяемы? То есть пока судится, так он и судит? Или его могут лишить этой...
Ты знаешь, его могут лишить, безусловно, но это такая процедура. по лишению. Во многих странах в мире судья — это пожизненная должность. У нас каждый раз продлевается при надлежащем исполнении своих обязанностей у судьи контракт на 5 лет, а, по-моему, по выслуге 20 лет судья может быть пожизненным судьей. Что интересно.
Я думала, на пенсию выйдет, а оказывается, может и дальше работать.
Он может выйти на пенсию. О пенсии я расскажу в платежной ведомости. Это довольно интересная тоже история. Интересно также, что сейчас судьи назначаются указом президента Российской Федерации поименно по каждому, значит, человеку вот свой указ о назначении.
Ну и, значит, получается, что если будешь себя плохо вести, то тебя просто в следующий раз не назначат.
Нормально, указом президента также.
Да, то есть с президентом нужно иметь соответствующие отношения. Ну, вот тебе независимость суда. Сразу же все решилось очень просто и незатейливо. Ну ладно, это уже законодательные всякие фокусы. А что касается трудового пути, судьей нельзя просто стать, закончив юридический институт.
Да, но без юридического образования судьей тоже
нельзя
стать.
Давай для примера посмотрим на трудовую книжку нашего героя и, соответственно, наша традиционная рубрика.
Трудовая книжка.
Итак, нашего героя зовут Владимир Борисович. Как я уже говорила, ему 42 года, и он с 2009 года, прям с начала, является судьей в городе Камышине. И вот как он дошел до жизни такой, это совершенно отдельная история, которую он сейчас сам и расскажет.
А раньше был военнослужащий. После того, как в 98 году стали реформировать вооруженные силы, ушел на гражданку, потом служил в милиции, закончил службу в управлении исполнения наказаний по Волгоградской области. Была путинская программа, значит, второе высшее образование для офицеров, уволенных в запас, бесплатное. Вот я попал под эту программу в свое время. После этого, значит, соответственно, поработав порядка, наверное, 8 или 9 лет, 8 лет работал в управлении исполнения наказания. Получил полковника и уволился на пенсию. И в настоящее время работаю в Камышине, район судьи. То есть и гражданское, и административное, и уголовное, то есть все сразу. В большом количестве, при очень большом разнообразии вариантов и вопросов, которые возникают у людей.
Вот так вот выглядит работа мирового судьи, если вкратце. Вот так выглядит трудовой путь Владимира Борисовича. Но, насколько я поняла, тут очень важно еще то, что у него был достаточно большой еще и жизненный путь, а не только юридический
это,
опыт.
Это, конечно, очень ценно. Несмотря на то, что стать судьей по закону может любой гражданин Российской Федерации, который достиг 25-летнего возраста и имеет высшее юридическое образование, конечно, не каждый 25-летний молодой человек может вот стать вершителем
судей. Или юная леди.
Несмотря на то, что, да, вот обычная судейская карьера начинается с должности мирового судьи. Мировые судьи занимаются уголовными делами, наказание по которым не превышает 3 лет лишения свободы, а также гражданскими спорами, таких как расторжение брака, раздел имущества, какие-то трудовые споры.
Административные правонарушения.
Да, и несмотря на то, что, вот как ты говоришь, да, это самый первый уровень, но
он самый сложный, получается,
он самый сложный, и он универсальный. Угу. Потому что далее другой вариант – это районный либо федеральный судья, арбитражные суды. Интересно, что у нас вот третейский суд и арбитражный – это несколько разные, а в мировой практике это, в общем-то, одно и то же. В некоторых случаях требования более строгие, претендующий должен на должность судьи, например, города федерального значения или автономного округа, обязан быть уже не моложе 30 лет и иметь стаж работы по юридической профессии не менее 7 лет. Судья – должность выборная. Количество судей лимитировано. Так, например, в Москве на сегодняшний день около 400 судебных участков. Помнишь, когда
мы... А что значит выборная, прости, это выбирает кто?
Выбирает комиссия. То есть...
А сначала комиссия выберет, а потом президент его назначит.
Конечно. Смотри, вот обрисовываю схему. Невозможно зайти на сайт о работе, набрать в поисковике
«судья»,
да, и там, значит, вакансии требуется судья. Нет. Если вы хотите стать судьей, ищите объявление о конкурсе на судейское место в СМИ. Например, российская газета или парламентская, они публикуют вот какие-то вакантные, значит, места, и там будет указано, где и когда вы сможете принять участие в квалификационном экзамене.
Ну, я думаю, что юристы, они как раз уже будучи профессиональными юристами, они всю эту кухню знают. А не будучи юристом, нужно все-таки пройти сначала довольно долгий путь, прежде чем дойти. Просто так с детства мечтать судьей.
И хочется сказать, читайте прессу.
Да.
Но вот что касается экзамена. Экзамен сдается по билетам. Но списки билетов никто вам не предложит, нигде их не вывесит. Но то есть все это будет полным сюрпризом. Но либо не сюрпризом. Можно единственное пользоваться кодексами и всякими вот нормативными, значит...
Да, ну то есть он, в отличие от музыканта, он не обязан играть наизусть концерт Чайковского, он, в принципе, уголовный кодекс может и почитать.
Что интересно, вот, значит, мучаешься, сдаешь экзамен, экзамены очень сложные, как раз вот большинство отсеивается именно там. А потом нужно писать заявление в коллегию на участие в конкурсе на замещение. То есть сначала экзамен, потом конкурс, но чтобы попасть на этот конкурс, сначала надо будет пройти мощнейшую проверку в МВД, ФСБ, прокуратуре, не привлекался, не состоял, не порочен.
Даже рядом не стоял.
Да. И, конечно, самый торжественный момент. Я бы хотела...
Здесь звучат фанфары.
Да,
присягу. У нас их нет, но вы себе представили, да.
Присяга. Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, как велит мне долг судьи и моя совесть.
Слово «совесть» в разговоре с судьями это немаловажно, хотя, разумеется, представляешь себе, какие нам приходят СМС, в том числе, например, из Твери. В России отсутствует, в принципе, справедливый и независимый суд, считает Глен из Твери. Все зависит. Попробуйте дать приблизительный взгляд на судей со сторон прокурора и адвоката, а еще желательно правозащитника. Все зависит от конкретного судьи, я в этом абсолютно уверена, потому что, несмотря на то, что существует корпорация, там люди разные, и совесть у всех совершенно отдельно стоящая, скажем так. Хотя закон вроде бы один. Но, как сказал мне все тот же Владимир Борисович, самое главное, что у двух юристов обязательно четыре мнения. Это как бы классика профессии. Это статистика. Ну вот, кстати говоря, о личных качествах и о том, как вообще человек себя ощущает, в общем, еще в новой для себя достаточно ипостаси, я и спросила нашего собеседника.
Сдержанность, именно умение себя контролировать в процессе, умение найти слова, чтобы участников процесса, опять же, направить в нужном русле их энергию, все понимаете. Потому что люди же приходят, они смотрят и сами хотят выступить в судебные страны, смотрят, как судья. Ведь ты обронил слово, ты, может быть, даже не придал ему значения, а человек это услышал, оно это слово для него навсегда отпечаталось в его памяти. Поэтому умение подобрать слова, умение в нужный момент сказать нужное слово, вот это, наверное, великое мастерство, я считаю, тех людей, кто уже не первый год проработал в суде.
Скажите, вы вот внутренне гордитесь своей профессией, тем, что вы вот сейчас судья?
Да, я скажу однозначно, потому что я к этому вопросу как бы шел очень долго, готовил себя со всех сторон к этому направлению. То есть считал, что вот именно в свое время, считал, что может быть в чем-то там я пока не готов. А приступив определенные рубежи, поработав с разными категориями, с разными слоями, опять же, по юридической работе до судейства, я понял одно, что в принципе, я считаю, что я... По крайней мере, на уровне мирового судьи на сегодняшний день я могу решать эти вопросы и стараюсь решать их компетентно, правильно, как вы говорите, с учетом законности и справедливости.
Вот так вот. Вот так ощущает себя в профессии наш собеседник. Ну, а мы в основном судим о профессии по громким делам. Вот это вот совершенно просто классическая проблема обывателя, да?
Хотя, конечно,
не разобравшись в деле.
Еще очень много сейчас телевизионных шоу,
где моделируют суд.
Показывают
некие предполагают.
Процессы.
Слушай, а ты вот не можешь ответить на такой вопрос от Алексея? Какие требования предъявляют, чтобы стать судьей Конституционного суда? Я так понимаю, что здесь только судьи участвуют в
только
выборах
судьи,
в Конституционный суд.
И я так понимаю, что все дальнейшее движение по карьерной лестнице, оно уже будет связано с опытом, с, может быть, с количеством вот таких громких дел и, я думаю, уже с какой-то своей репутацией, потому что все дальнейшее движение...
Но репутация еще не только вообще...
И специализация на делах,
именно,
конечно.
Именно репутации в сообществе, я так понимаю, в юридическом.
Да. Оно очень узкое. Поэтому, насколько я знаю, вот да, при общении с опытными судьями уже порой друг друга приглашают дальше, выше, да, или есть, например, выбор, куда пойти у человека, который вот устал здесь, например, да, но он хороший.
Но заработал определенную.
Да, потому что я знаю, что из военных в гражданские уходят, из гражданских там еще как-то. Поэтому здесь нет четкого движения, чтобы именно стать судьей Конституционного суда.
Ну, вот я возвращаюсь к громким делам. Я просто, естественно, заинтересовалась, а как вот мировой судья, да, вот который сам до 3 лет, что называется, да, и до 500 там, минимальных окладов, как он воспринимает вот эти громкие дела, которые он из прессы, ну, так
сам
или иначе,
слышит,
да, сам слышит и так далее. Судите в этом смысле в человеческом, да, не в смысле судейском. Вот я спросила, готов ли он судить о громких делах и судит ли он их внутренне, как-то оценивает или нет.
Нет, наверное, все-таки я думаю, что, конечно, мы сталкиваемся с различными вариантами, но дело в том, что хочу сказать об одном, что бы ни говорили о судейской работе, да, это работа очень тяжелая, это работа очень ответственная, и поэтому давать какие-то оценки своим коллегам, там, понимаете, это субъективно, я считаю, это, во-первых, как бы не совсем этично в этом направлении. С другой стороны, просто наблюдать общий шум, общий звон, не видя материалов, очень тяжело, понимаете, поэтому давать какую-то оценку, я считаю, что нет. И, как правило, журналисты уже всегда ищут, что то, что интересно будет, понимаете, не будут же они пока там, то, что неинтересно людям, они же не будут это показывать, не будут об этом освещать. И, соответственно, где-то оно может быть чуть-чуть приукрашено, либо наоборот, где-то немножко затушевано, понимаете, то есть тут нас не угадаешь.
Не угадаешь, говорит Владимир Борисович. И еще один вопрос, который вот я обратила внимание, что практически на каждый вопрос он говорил, это самое сложное. Или вот это действительно сложно. И на самом деле, когда он говорит о том, что профессия тяжелая, он знает, о чем он говорит, даже вот на, опять-таки, на своем, вроде бы там не федеральном, там каналы не прибегают, журналисты не ломятся в дверь там и не мешают вести заседание.
А ты знаешь, какая загруженность у мирового судьи в год, вот в среднем?
Да.
500 гражданских, 100 уголовных и 1000 административных дел в год.
И это все в одной голове.
И заметьте. Пусть не ломятся журналисты, некогда, я думаю.
Да, даже если журналисты не ломятся, все легче не становится.
Точно.
Пишет нам Ирина из Москвы: если судья неадекватен, к слушанию дела не готовится, выносит противоречащие друг другу определения, в результате неправосудное решение, а городской суд оставляет его в силе. Что вы можете посоветовать пострадавшему от этого решения?
Двигаться дальше.
Ирина,
надо
обращаться в суды высшей инстанции. А во-вторых, вот когда вы пишете нам на смс, что судья неадекватен, к слушанию дела не готовится, это в юридической практике есть такая фигня, это надо доказать. Если вы готовы доказать, что он неадекватен, ну, это только я подозреваю, что при помощи какого-то хорошего квалифицированного юриста или адвоката можно сделать. А если вы уверены, что друг другу противоречит его определение и что он не готовится, то тогда, пожалуйста, welcome. Самое сложное такие. Самое сложное в судейской профессии, как и во многих других. Я задала вопрос смешной. А может ли быть такое, чтобы приговорил, вынес решение и забыл?
Отличный вопрос.
Вот как раз это, наверное, вся тяжесть именно этого труда, в том, что приняв всегда решение, думаешь, а может быть, нужно было так, может быть, нужно было так принять. То есть все равно этот какой-то маленький вот процент, маленький груз, он где-то в душе все равно остается прав или не прав, да, потому что всегда есть какая-то альтернатива. То есть единственное время, которое нас как бы поджимает, и мы не можем, или наоборот, можем принять то или иное решение.
Время поджимает и нас тоже, и сейчас важный момент, звучит тревожная музыка.
Платежная ведомость.
Итак, говорят, что судьи получают бешеные деньги.
Во-первых, судьи получают зарплату из федерального бюджета. Бюджетники. Оклад мировых и федеральных судей невысок, около 12 тысяч рублей. Кроме оклада выплачиваются надбавки за стаж, класс, нагрузку и так далее. Но дальше при движении. Вот какой размах. От 44 до 240 тысяч рублей судьи. При выходе в отставку их содержание составляет 80% их заработка, соответственно, от 37 до 204 тысяч рублей. Судья, который достиг возраста 60 лет, женщина 55, и при стаже работы по юридической профессии не менее 25 лет, а судейской 10, уйдя в отставку, получает ежемесячное пожизненное содержание в полном размере.
Ну, да. Вот такая плата за власть, да, скажем так. Но есть еще и другие подводные камни в этой профессии. Мы после новостей обязательно вернемся к этой теме в программе «Послужной список».
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 15:35. На эхе программа «Послужной список». Совместное производство с газетой «Труд». Газета «Труд» представляет Яна Маргасова.
Здравствуйте еще раз.
Еще раз здравствуйте. Меня зовут Ольга Журавлева. Я представляю «Эхо Москвы». Мы говорим о судьях. О судьи кто? Но, естественно, самый такой золотой вопрос – это судьям сколько? Потому что вот уже Владимир в бане спрашивает. От того, что зарплату судьям сделали огромную, изменилось ли качество работы, степень независимости и тому подобное?
Хочу ответить, Владимир. Значит, насчет огромной. Вот у меня есть данные, например, зарплата судей в Германии средняя – 400 тысяч евро в год. Сравните с цифрами, которые зачитала я. Я сравнивала там, в общем, порядки.
Я не умею считать, поэтому я тебе верю.
Калькулятор, все дела. Значит, почему, да, действительно, не огромная, но хорошая зарплата, это связано с тем, что судья больше не имеет права заниматься никакой другой деятельностью, кроме как, может быть, еще преподавательской. Это можно.
А преподавательской можно?
Можно, да. Поэтому жить надо. Но что хорошо из плюсов, да, все-таки они действительно очень хорошо защищены, и также хорошо защищаются и члены их семей. Они под особым, значит, вот таким...
Под особым контролем.
Да.
Ну, вообще, конечно, зависит от обстоятельств, потому что бывают такие дела и такие судьи, когда уже вопрос денег уже не стоит.
Но вы понимаете, да, сначала за 12 тысяч нужно разгребать огромное количество дел.
Причем таких достаточно малоинтересных, я бы сказала. Когда кто-то кого-то чугунной сковородкой по фейсу, когда кто-то у кого-то стянул что-то, или не поделил, извините меня, детей при разводе, или еще что-нибудь такое произошло.
Насчет того, что судьи не готовятся.
Да.
Вот какой примерный рабочий график на неделю судьи. 2 дня в неделю судья занимается приемом граждан. В эти же дни проводится как раз досудебная подготовка, знакомство с материалами дела, изучение доказательств, то есть вся бумажная работа, которая есть, беседа с участниками процесса. Там, соответственно, встречи, я так понимаю. Вот. А все остальное время, представляешь, помимо этих 2 дней в неделю, судебные заседания.
Ну, в общем, если вы в состоянии доказать, что ваш судья не готовился к вашему процессу, то, честно говоря, флаг вам в руки, конечно. Если у вас есть компрометирующие его фотографии, как он в это время зажигал в ночных клубах 12 часов подряд, и поэтому просто физически не мог приготовиться.
Ну, и вот мы немного еще подискутировали с Ольгой по поводу того, что фотографировать нельзя в судах. Да, действительно, это так, потому что большинство судебных процессов, они закрытые.
Ну, мы предположили, что есть масса всяких вариантов. Фотовспышки мешают процессу, пишет Антон из Красноярска.
Нет,
и это, наверное, тоже мешает.
Есть открытые, да, когда приглашают и аккредитовывают прессу.
Кстати говоря, на всевозможные правительственные встречи, когда вот представляешься, да, там сидит президент,
я все время об этом
который
думаю.
Напротив за столиком там сидит какой-нибудь министр или там еще кто-нибудь. А на определенное время загоняются камеры. Они под камерой пожимают друг другу руки или грозят друг другу пальцем, или улыбаются ласково, или еще что-нибудь.
Они
в это время бесконечные вспышки.
Да.
А потом, собственно, сами переговоры идут в совершенно другом месте.
Да.
С судами, видимо, такая же история, потому что не надо давить на процесс. Хотя, наверное, да, фотовспышки ни к чему. Ну, знаете, у нас фотовспышки и в театре люди используют, и в церковь норовят с фотоаппаратами пойти. Так что я думаю, что суды бы их не остановили, если бы не было запрета. А в России существует только Страсбургский суд. Другим судам никто не верит, считает Аркадий из Петербурга. Я думаю, Аркадий, вы не совсем правы.
Мне кажется,
так,
это как раз
в мягкой
такое
форме
обывательское
скажу.
Мнение, да, вот как раз по поводу, может быть, дел, которые минимальное их количество вот, просачиваются.
Верхушки айсберга, скажем так. Хотя, да, естественно, когда вспоминают там свои какие-то суды. Кстати, присылайте, может быть, у вас был какой-нибудь там, судились с турфирмой, разбирались с работодателем.
Назовем это прецедент.
Да, может быть, у вас был прецедент, когда вы остались довольны судьей. Я не верю, что бывает такое, что вот прям судья вот все неправильно решает всегда. А, может быть, вы остались как раз довольны и считаете, что да, было принято справедливое решение. Ну, может быть, он не присудил вам там миллион за моральный ущерб, а, ну, в принципе, взял
ну,
как
что
бы
же,
все
вернемся
рассмотрел.
К моральному состоянию, да, самих
да,
судей.
Так вот себе представьте судью. Судья, который, вот как я уже говорила, там занимается семейными дрязгами, мелкой уголовщиной, трудовыми и прочими спорами. Пропускает ли он это все через себя? И как вообще потом с этим жить? Потому что если мы про судей так плохо думаем, уж как судьи про нас плохо думают, я себе даже представить не могу. На эту тему рассуждает Владимир Борисович.
Каждое дело, какое бы оно ни было по сложности, кажется, со стороны, потому что каждый человек приходит со своей проблемой и считает, что это самая главная проблема для него. И ты должен эту проблему решить, а не решить ее просто, скажем, не пропустив ее через себя. Это очень тяжело. Вот в этом как раз умение на первоначальном периоде, умение фильтровать то, что через себя можно пропустить, есть варианты, где можно это через себя не пропускать. Ты прекрасно понимаешь, что есть человек, есть его какие-то чувства, нервы, есть какие-то вопросы, связанные с тем, что какие-то могли бы подвинуть его обстоятельства, сделать то или иное. И поэтому, конечно, вот этот элемент, скажем, наверное, присущ каждому человеку, то есть пытаешься где-то каким-то образом и понять, с другой стороны, как бы... и применить то законодательство, которое действует в отношении этого человека, понимаете, если он совершил какой-то деликт, соответственно.
Вот сложный, на самом деле, момент, потому что мы с Яной тут же смоделировали пару ситуаций, в которых нам, например, очевидно, на чьей стороне должны быть симпатии. И симпатии, антипатии – это тоже такой интересный момент, он как бы продолжает ту же самую тему.
Нет, вот это самое страшное. То есть не надо, вот это как раз это называется, уметь создать нормальное, создать условия, необходимые для судебного разбирательства. То есть вот эти эмоции, они здесь не должны вообще никакой роли играть. То есть и у меня такого тоже не было. Каких-то симпатий, либо же антипатий. Но это нужно отбросить, нужно оставить, наверное, за дверями кабинета судейского. Не, ну просто понимаете, если он приехал, вернее, его доставили первый раз, это один вопрос. А если он уже, скажем так, постоянный твой клиент, такой тоже зачастую случается, то есть приводится уже по второму, по третьему. Здесь уже смотришь и как бы тоже оцениваешь ситуацию здраво.
Вот знаешь, вот тот судья, который отказал мне, скажем так, в участии в этой программе, он сказал, Ян...
Я уж думала, он тебе отказал в твоем деле. Я уж напряглась.
Вот, отказался просто вот как бы записываться, да, и рассказывать. Он говорит, что мы столько в себе держим, что стоит только начать об этом говорить, невозможно будет остановиться. И сказал, конечно, что испытывает муки опытный мужчина, который в каких только судах не судил. Он сказал, что он каждый раз испытывает терзания и муки. И я, говорит, человек, но мы сидим так высоко, что вот, говорит, ну, Бог и мы.
Ужасно.
На самом деле ужасно. Ужасно, причем это звучало не пафосно, и вот... Как ты знаешь, с болью.
Ой, не говори. Ну, в общем, есть все-таки, я считаю, что существуют люди, которые действительно судят честно. И, так, кстати говоря, у нас на Эхе выходит программа совместная с Московским городским судом, и там какие-то вещи разъясняются. Есть еще масса вещей, которых мы просто не понимаем. И там вот по разным темам, там в том числе суды с турфирмами, с тем, с другими и так далее, там как бы каждый поворот представляет позицию суда, позицию судейства и позицию юриста по этой истории. Может быть, нам законы кажутся несправедливыми, может быть, у нас нам кажется, что судьи плохие, но я считаю, что хорошие судьи есть.
Доска почета.
Вот тех, которые...
Я как всегда верю, что их большинство.
Да, я тоже в это верю, но пока нет причин нам верить или не верить. Да. Просто хочу сказать, что вот те люди, которые много и тяжело работают и продолжают не дубеть, а чувствовать свою ответственность, вот это как раз самые нормальные судьи есть. Вот недавно гаишники, пишут нам Антон, поймали пьяного судью и не смогли с ним ничего сделать. Антон, это печально. Но дело все в том, что иногда и не судью пьяного поймают, тоже ничего с ним делать не будут. Просто денег возьмут и отпустят. Такой вариант возможен. Но я надеюсь, что когда коллеги узнали, что гаишники поймали пьяного судью, они
мне кажется,
взяли это на заметку.
Мне кажется, что куда-то должно записываться. Да.
Конечно. Ну, хотя нет. Если уж Антон знает, значит, куда-то это всплыло. Так что все в порядке.
Тоже,
суды обращалась 4 раза, пишет Ирина. Нормальная судья только один раз.
Но может быть,
была 1-3.
Но, может быть, Ирине просто решение судьи понравилось. Знаешь, один раз.
Это а может, другие
вопрос.
Тоже были нормальные,
конечно.
Да, но выносили решения не такие, какие
речь
Ирине хотелось.
Вообще спорный
вот
вопрос.
Еще вопрос, который я задала Владимиру Борисовичу, который меня на самом деле сильно занимал. Вот когда нам говорят, докладывают уже официальное резюме, да, учитывая чистосердечно раскаяние. Вот как чистосердечность? Вот.
Сколько я сразу убавляет, да?
Да, я сразу себе представляю, как, знаешь, по щетинистому толстому лицу, значит, человек размазывает слезы, и это чистосердечное раскаяние. На самом деле вопрос-то вполне серьезный. Этот человек берет на себя ответственность, в том числе и эту. Учитывать или не учитывать?
Да.
Чистосердечно или грязносердечное раскаяние?
И как ее учитывать, да?
Да. И вот на эту тему несколько слов от Владимира Борисовича.
Ну, я, во-первых, считаю, что, конечно, вот люди, кто работает в суде, не случайно есть определенные возрастные цензы, ограниченные для именно судей. То есть мировой судья может быть не раньше 25 лет. То есть должен достигнуть 25-летнего возраста, а потом, соответственно, может стать мировым судьей. Да? Поэтому, конечно, в любом случае, решая вопросы какие-то юридические, именно вот это направление, будучи судьей, обязательно должно быть уже устоявшийся человек какое-то мировоззрение, чтобы он действительно, как вы говорите, мог определить, где это он искренне раскаялся, где не искренне раскаялся. Вот. Ну и нельзя, конечно, забывать о том, что и предусмотрено законодательство, когда человек признает свою вину, и, соответственно, наказание ему суд назначает, уже не может назначить больше той меры, которая определена, так называемая сделка с правосудием.
Сделка с правосудием – это ничего плохого, как вы понимаете. Это такая вполне официальная законная штука. И вот, кстати, о законе. Мне был тоже интересен этот вопрос. Насколько судья чувствует себя свободным в существующем законе? Насколько закон ему дает возможность для маневра? Потому что одно дело там, вот за это дают 7 лет. Но мы же знаем, что бывает там от 3 до 7, бывает от 7 до 15, бывают еще всякие нюансы многочисленные. Насколько закон дает возможность именно для такого маневра, чтобы справедливость, законность и внутренний судья внутри судьи были удовлетворены в максимальной степени. Ну вот, Владимир Борисович считает, что ему закон помогает в этом.
Я считаю, что в принципе, да, здесь во многом зависит опыт и те фактические осади, с которыми обращаются люди. То есть ограничиться те фактические осади, с которыми обращаются люди. А маневров предостаточно. Здесь, как говорил один из моих командиров, совершенства нет предела. И умение найти варианты, чтобы они как бы устроили ту и другую сторону, то есть какое-то соломоново решение, вот это, наверное, очень важно. Именно вот уровень мирового судьи, то есть умение примирить, умение сгладить, умение каким-то образом стороны, понимаете, все-таки привести к какому-то консенсусу, чтобы одна и другая сторона в чем-то друг другу уступила. Потому что, когда, допустим, если это обвинение, к примеру, это, ну, государственное обвинение, здесь, конечно, вариантов уже никаких не возникает. Но зачастую приходится рассматривать дела частного обвинения, то есть где-то поскандалили, обозвали, где-то подрались, там, понимаете, то есть такое вот...
Люди, любите друг друга, будьте бдительны. Не доходите до мирового судьи, решайте свои проблемы каким-то иным способом, а не дракой, скандалом и прочим. Да, потому что в конечном итоге судья, собственно, этим и будет заниматься.
Конечно.
Он будет пытаться свести вот это вот безобразие к какому-то более-менее приличному выходу. Ну вот законность и справедливость. Вот она та самая вещь. Мне казалось,
звучит,
что законность и справедливость... Да, законность и справедливость, закон и порядок, да? Законность и справедливость, мне казалось, они не всегда совпадают. Но меня вот мировой судья попытался разубедить,
интересно,
что как раз их пытаются свести воедино.
Есть законность и есть справедливость. Наверное, эти два понятия все это время мы пытаемся как бы вести, чтобы было и законно, и справедливо, да. Но всегда есть какие-то жизненные обстоятельства, которые все-таки вот законность и справедливость, они немножко, может быть, размежевывают. И вот, наверное, все-таки именно, опять же, сложность в работе судьи, именно чтобы это было и законно, и справедливо. Потому что ведь решение должно быть законным, обоснованным и справедливым. Поэтому старайся, конечно, работать именно в этих рамках. Законно и справедливо. По крайней мере, это справедливость вот на своем уровне. То есть внутренне должно ощущать то, что действительно поступил справедливо, чтобы не было каких-то сделок со своей совестью. И если другая ситуация, кроме моей совести, есть еще вышестоящие инстанции, которые также смотрят на справедливость и законность принятого моего решения. Если они, допустим, кто-либо из участников процесса считает, что решение незаконно, несправедливо, он может обратиться в вышестоящий суд, который, соответственно, примет по моему уже решению свое решение, либо его поддержит, засилит, либо, соответственно, отменит, скажет, что я в чем-то был неправ. Неправильно применил или то, или иное право, там, либо материальное, либо процессуальное право.
Ну, вот все так, как в клятве. Как
все как положено.
Да. Судьи и... Моя совесть.
Вот Рустем из Питера пишет, судил с районным пенсионным фондом, мой иск удовлетворили. Ну, не написал Рустем, что судья был хороший или была хорошая. Вот,
ну, по-моему, решение...
Если
ему,
удовлетворили, значит, его... Ну, вот странная история. Значит, судилась из-за плохого компьютера, купленного в Эльдорадо, который не хотели принять. Судья очень долго тянула, так и не нашла компанию виновника. Разве судья ищет компанию виновника? Это,
ну,
просто такое,
может,
у меня...
быть, она определяет виновник этой компании или
из предложенных.
Да,
может быть. Дело закрыли, я ничего не получила. Знакомый адвокат, который меня консультировала, в шоке. Буду писать жалобу. Люда, пишите, абсолютно правы, пишите, потому что вот так оно, собственно, и делается в этом, как это, лучшем из миров. А, есть вот еще вопрос от Владимира в бане. Почему обвинительный уклон до сих пор у нас преобладает в судах? Это же пережиток сталинизма, считает Владимир. Да, многие адвокаты нам говорили, что обвинительный уклон, когда у нас 2% оправдательных приговоров было, и я, естественно, задалась вопросом вот на уровне мирового судьи, как кажется нашему еще не такому опытному мировому судье, есть ли вот эта вот оправдательная тенденция, или все так и осталось, как было, извините меня, в 37-м году?
Я думаю, что меняется, конечно, понимаете, потому что по большому счету, если, опять же, вот именно на нашей стезе, именно на пределах мировой юстиции, вот именно 115-е, 116-е, то есть побои, причинение легкого вреда здоровью, и вопросы можно решать соответственно. Бывает зачастую, что видно, что человек невиновен, допустим, такое тоже бывает. И именно здесь гораздо больше оправдательных приговоров, нежели, допустим, если это брать, к примеру, ну, то же самое гособвинение. Там, конечно, это все гораздо сложнее, потому что, ну, как правило, занимаются своим делом профессионалы, и, соответственно, все, что можно сделать, они, соответственно, делают. И суд только ставит точку в решении того или иного вопроса. Мы сами как бы являемся государевыми людьми, поэтому здесь все должно быть в рамках того, на что настраивает государство, политику, которую она выдерживает.
Люди государевы.
Государевы люди и государственные обвинения. Вот это очень интересный момент, потому что я только сейчас поняла, что, с одной стороны, судья должен быть как бы отдельно, да, вот судебная власть, она отдельная от всякой другой власти, но государство имеет свои собственные законы, по своим собственным законам кого-то обвиняет, и, руководствуясь этими же законами, кстати, судит этого обвиняемого.
Да. Все так.
Ну, как-то вот что-то тут, по-моему, недоработка какая-то. Я что-то не понимаю в этой жизни. Если у государства есть вот этот обвинительный уклон, то суды уже ничего поделать не могут. Они против государства не прут, на самом деле. Они не отдельные. Я не знаю. Ну, наверное, да. Наверное, какая-то здесь есть проблема.
Вот
Ирина пишет,
бы...
решения были более или менее правильные и в других случаях, вот, оказывается,
да, по
из всех судов.
Четырех,
но
да.
Хамство и некомпетентность. Ирина, если вы способны судить о компетентности и некомпетентности судьи, то, опять-таки, жалобы там всякие и все такое. Если решение правильное принимает, но некомпетентное.
Хлопотные, конечно, жалобы.
Вот. Вот это вот наша главная проблема. Мы здесь поставим жирную точку.
Выговор с занесением.
Здесь все претензии, которые есть к судопроизводству. Если, опять-таки, учесть, что работа трудная, нервная, требуется невероятная выдержка, есть перегрузки. А эти люди, которые на суде... Они еще периодически скандалят, чего-то требуют, строчат жалобы и так далее.
Я думаю, хамство еще больше как раз с той стороны.
Со всех сторон, конечно, тоже получается и хамство, и все такое. Хотя судья обладает вот это постучать там. Ведите себя, призывать к порядку.
Судья, кстати, защищен от хамства. Законом,
да?
Тоже, да?
Его не забить?
Неповиновение там.
А, ну то есть они могут обратиться к приставам?
Да, чтобы... Неуважение к суду.
Неуважение к суду, да. Так что, конечно, хорошо было бы, чтобы было взаимное уважение. Но вот про угрозы и давление мы, наверное, там можем пофантазировать.
Ну, вопросов было много у нас на
по поводу того, что случается с угрозами и давлениями. Значит, все, что государство могло сделать для судей в смысле денег и там всяких законодательных там вариантов защиты,
да,
от самого государства защититься ничем нельзя. Это я прекрасно понимаю, если она
хотя вот,
хочет,
да,
как-то повлиять.
Да, от уголовной ответственности защищен.
Да, но это, как всегда, палка о двух концах.
Да.
Про угрозы и давление я спросила у Владимира Борисовича, потому что у него-то вроде бы все просто. Хулигана наказал, хулиган тебя там, ну, тебе пригрозил. Но, оказывается, все не так страшно.
Может быть, именно вот как раз мировой, если ты не занимаешься такими громкими, там, чтобы там какие-то были угрозы и так далее. То есть все это вот обывательское такое. Конечно, не могут быть, понимать, вот если не случайно спросили, по гражданское право, по цивилистику, ведь по большому счету одна сторона выигрывает, вторая проигрывает, и удовлетворить именно вот на какие-то Соломоновы решения очень тяжело. И поэтому какого-либо воздействия, ну, наверное, все-таки это воздействие в ходе судебного суда, понимаете, но для этого есть масса каких-то инструментов, которые судья умело воспользуюсь, процесс этот вопрос. Все-таки, понимаете, можно раздуть пламя, да, а можно немножечко погасить. И поэтому, вот, чтобы каждый реально воспринимал, что происходит, просто необходимо создать условия для проведения нормального процесса, чтобы люди понимали, о чем речь, какие возможные варианты. И ты, как юрист, мог подсказать, какой выход из кризиса в этой ситуации. Для того, чтобы одна из сторон смогла в конечном итоге немножечко отступиться от каких-то своих амбиций и прийти к какому-то, скажем так, здравомыслию в конечном итоге, чтобы
существовало. Путь к здравомыслию — это вообще хороший путь, на самом деле. Его всем можно пожелать. Есть еще один интересный вопрос, ну, тоже громкое дело, которое я повернула вопрос, собственно, в другую сторону. Отложенный приговор. Вы помните историю с наездом, со смертельным исходом и с приговором, который всех совершенно потряс, когда исполнение приговора отсрочили на 14 лет до достижения ребенком такого более-менее взрослого возраста. Нам показалось, что это какая-то дикость вообще. Откуда достали, непонятно. Что это такое, мы о таком никогда не слышали. Ну, что такое отложенный приговор и такая ли это редкость, я и спросила у нашего мирового судьи.
Нет, это не уникальный случай. Просто существует именно такое отсрочка исполнения наказания вот в отношении женщины, имеющей детей до 14 лет. Поэтому если суд счел, то, соответственно, были на то обстоятельства участить. Потому что мы ведь не знаем всех этих подробностей. Понимаете, можем сейчас говорить о разном, но мы не знаем всего положения. То есть не знаем материалов дела, очень тяжело судить, не знаем обстоятельств совершенного. Поэтому если судья пришел к такому мнению, если на то были основания, и это как бы эта практика, то есть вот как раз чем я занимался до именно прихода в мировую, юстиции, вот именно стал мировым судьей, занимался уголовно-исполнительными инспекциями, который как раз возглавлял их по Волгоградской области, все уголовно-исполнительные инспекции. Как раз это один из альтернативных видов наказаний, которые исполняются. Отсрочка. Потому что, если она, соответственно, будет исполнять какие-то установленные для нее обязательства, либо же, не дай бог, там, откажется от ребенка, либо еще что-либо, то, соответственно, приводится в исполнение приговора.
Вот так вот. Приговор отложенный, это не отмененный.
Оказалось, что и не редкость.
На всякий случай, да, имейте в виду, вот так вот нам изложил специалист. А теперь у нас к вам вопрос. Мы никогда этого не делали, но сейчас вот нам захотелось задать вам вопрос. Соберитесь, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, положа руку на сердце, вы были бы готовы взять на себя ответственность за чужую судьбу? Вот решить, что справедливо, а что несправедливо,
ну, например,
что законно, что... Ну, допустим, вы знаете там все законы и так далее.
Ну, но вы вот... в статусе судьи или, например,
или в статусе присяжного.
Присяжного,
да, принять решение, виновен, невиновен. Вы бы готовы на себя были бы взять такую ответственность? Если да, готовы, 660-06-64. Если нет, слишком большая ответственность, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Еще раз напоминаю, если вы готовы были бы взять на себя ответственность, сказать, виновен человек или невиновен, звоните 660-06-64. Если не готовы, звоните 660-06-65. Я надеюсь, что этот волшебный компьютер, которого тут нам кто-то называл лучшим судьей, начнет работать.
Да,
да, вроде бы начал, голосование идет, все хорошо. Готовы 660-06-64, не готовы 660-06-65. И тут же возникает следующий вопрос, который я задала нашему судье Владимиру Борисовичу. Как он относится к смертной казни? Потому что смертная казнь – решение как раз такое, которое вот-вот уж действительно обжалованию уже не,
сколько, да?
Да, уже не подлежит. В конечном итоге, да, то есть там до определенного момента, конечно, все это обжалуется, но тем не менее. Для меня вот это вот очень важный вопрос, как судьи воспринимают этот уровень, в том числе и ответственности.
Идет речь в настоящее время об суде присяжных заседателей, потому что вот как это все будет установлено, я думаю, наверное, к этому вопросу мы вернемся в любом случае в нашем государстве.
Я думаю, что смертная казнь – это как раз такая штука, которая необратима абсолютно.
Ну, это, наверное, вы правы. Наверное, все-таки в руках Всевышнего человеку давать жизнь и забирать его. Это моя личная позиция, конечно. Она может, конечно, расходиться со всеми другими взглядами по этому вопросу. Я считаю, что, конечно, смертная казнь – это исключительная мера и в большом счете, конечно, применяться не должна. Это очень просто об этом говорить, однако поймите правильно, что это очень серьезный вопрос. И когда не касается своих родных и близких, что с одной стороны, что с другой, что с стороны, соответственно, преступника, что со стороны потерпевшего, это очень тяжело. Потому что одному хочется каким-то образом, чтобы наказали человека, а другому хочется все-таки жить, наверное.
Вот так вот. И, кстати говоря, по поводу судов присяжных, тоже обычно говорят, как непрофессионалы могут судить. Но вот Владимир Борисович считает, что как раз это совсем не вредно для непрофессионалов когда-то попытаться принять решение, когда им излагаются все возможные позиции.
Да. Угу.
И, как мне кажется, общество, которое принимает и такое участие в... в судьбе своих сограждан, оно немножко меняется в лучшую сторону. Ну, Владимир Борисович со мной согласился, что это, в принципе, хороший путь в нужную сторону, а там уж будет видно. Судил с налоговыми органами, было явное приятие с той стороны, видели, как к празднику налоговики привозили ящики с подарками. Но в вышестоящей инстанции была шикарный профессионал, пишет Люда. Вот шикарного профессионала спасибо большое.
Доска почета.
А мы заканчиваем наше голосование такое экспресс и останавливаем его. Мы задали вопрос, готовы ли вы вот прямо сейчас в любом качестве судьи или присяжного заседателя принять такое вот важное решение для какого-то человека, виновен или нет. 63,7% наших позвонивших сказали, что они готовы.
Мы подумали и сказали.
И 36,3% соответственно сказали, что нет. Это я к тому, что у нас есть из кого присяжных выбирать. Это очень приятно слышать и знать. Спасибо, что вы такие ответственные люди. Подумайте еще о том, насколько вообще это ответственная штука. А на этом мы прощаемся. Следующий типичный случай... Фокус. Типичный. Все, послужной список посвящен сурдопереводчику, а типичный случай будет в 5 часов, там мы с вами встретимся, если захотите.
До свидания.
До свидания.